«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Сегодняшняя наша программа пройдет в форме дискуссии. Мы будем обсуждать рост экстремизма и радикализма в Центральной Азии и России. Сегодняшние наши гости: первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батыров и муфтий Забайкальского края Ришат Сайдашев. А программу из бишкекской студии Азаттыка веду я, Болот Колбаев. Господин Батыров, первый вопрос будет адресован к вам. У нас часто говорят о росте радикализма и в самом Кыргызстане, и вообще в Центральной Азии, вот на фоне войны с террористической группировкой «Исламское государство». Действительно ли ситуация вот настолько сложная, как считают некоторые эксперты?
Бисмиллахир рахманир рахим. Мир и милость Всевышнего нашим уважаемым радиослушателям. Но действительно, проблема радикализма, она имеет место быть в современном мире. И, наверное, это такой отчасти неизбежный процесс, связанный с теми проблемами, социальными проблемами, которые существуют в обществе. То есть радикализм — это в каком-то смысле такая изнанка, оборотная, темная сторона внешнего благополучия современного мира. Да? То есть сегодня цивилизация достигла таких высот, которые еще никогда не было в истории, в плане технического прогресса, в плане какого-то жизненного комфорта. Но всегда в любом обществе есть комплекс нерешенных проблем, и ряд людей не видит другого решения, как через проявление. То есть и ряд людей, они оказываются либо на обочине, либо по каким-то другим причинам, то есть они начинают проповедовать такие радикальные взгляды. Поэтому говорить, что эта проблема, ее совсем нет, это будет неправильно. Безусловно, она имеет место быть. И тот же так называемый ИГИЛ или ДАИШ, он тому подтверждение. Но в то же время, вот по крайней мере для нашей страны, то есть это такая проблема, она периферийная. То есть сказать, что она определяет там повестку дня и определяет нынешнюю социальную конфигурацию в обществе, это будет тоже неправильно.
Ага. Господин Сайдаш, вот уважаемый заместитель муфтия Татарстана сказал, что это связано с социальными какими-то проблемами, да? У нас тоже часто высказываются мнения, что в ряды вот этих экстремистских группировок в основном попадает необразованная молодежь. Как вы считаете, на самом деле так? Или все-таки среди них можно встретить тоже достаточно образованную молодежь какую-то?
Бисмиллахир рахманир рахим. В действительности, наверное, большая проблема все-таки на сегодняшний день, наверное, после коммунистических времен, это, наверное, необразованность. Действительно, человек, который понимающий, осознающий весь смысл Корана, Сунны, тех масабов, которые, да, что есть у нас, человек, наверное, не поет на такие вещи, и действительно, безобразованность толкает на такие преступления, поступки, которые действительно неосознанно делаются. Так как действительно сталкиваясь с этими людьми, общаясь, когда ты говоришь, он тебе объясняет, что вот в Коране это сказано, ты говоришь, открой Коран, почитай мне, где это сказано. Он даже Коран читать не умеет. Не то, что там говорит, что там толковать его, переводить и давать какие-то оценки, то, что там вообще объясняется. Ну и вся безграмотность, да, то, что арабский язык, он широк, и значимости, да, то, что есть, и в переводах есть прямой смысл, есть, да, переносный смысл, и то, что вся проблема в том, что все смыслы дают прямые, не то, что как действительно, что несет за собой смысл какой-то аят или хадис.
А вот вы, например, в Забайкальском крае, да, вот вы муфтий Забайкальского края, какие вот меры предпринимаете для повышения религиозной грамотности той же молодежи?
Ну, у нас с молодежью постоянно, в принципе, у нас проповеди, каждодневные проповеди идут, например, на ночной намаз, у нас приходит достаточно хорошее, ну, большое количество людей, и когда они приходят, для них каждый там день есть определенная тема, да, что проповеди. Также у нас при соборной мечети Читы есть медресе, где преподаются у нас, уроки даются для всех желающих 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Любой желающий приходит и получает образование или отвечает на те или иные вопросы, которые их интересуют.
Каким опытом можете поделиться Кыргызстаном в сфере вот повышения образованности молодежи и так далее?
В плане образования у нас, конечно, в Татарстане ведется большая работа. У нас создано огромное издательство, значит, мы начали выпускать журналы, газеты, интернет-радио запустили. Вот, сейчас идет работа над созданием исламского телевидения, аудиокниги, значит, фильмы, социальную рекламу даже мы делаем, чего не делает никто из духовных управлений, вот, телемарафоны и так далее. Но вот в Татарстане сейчас реализуется еще другое уникальное направление деятельности, которое является одним из таких способов профилактики экстремизма, терроризма, радикализма. Это идея так называемого социального ислама. Вот сейчас у нас духовное управление 2 года назад был открыт реабилитационный центр для инвалидов по зрению, то есть для слепых и слабовидящих людей. То есть это огромный комплекс, который, где курсы могут одновременно проходить 60 человек. Там люди, значит, учатся и читать с помощью шрифта Брайля, и ориентироваться на улице, значит, пользоваться интернетом, какими-то элементарными навыками жизни. Вот. Но при этом они приобщаются, все это при мечети существует в комплексе с мечетью, и они приобщаются к духовности. Мы создали, вот в начале этого года открыли приют для сирот-инвалидов, самых брошенных, самых незащищенных, никому, в принципе, не нужных детей. И сейчас идет работа над открытием реабилитационного центра для наркоманов, для людей, зависимых от наркотиков. И часто вот откуда берется радикализм? То есть часто вот люди, видя какие-то социальные противоречия, несогласные там с обществом, они предлагают радикальные способы решения проблем. То есть, в принципе, там есть, конечно, уже неисправимая часть, но часть вот людей, подверженных, попадающих под влияние радикальных идей, это люди, которые, в принципе, хотят что-то изменить в этом мире, сделать что-то хорошее, изменить его к лучшему. Но только они попадают не в то русло, и в итоге им подсказывают не тот путь изменения, то есть губительный путь. И мы, вот, реализуя вот эти социальные проекты, то есть мы открываем возможность для людей участвовать в этом, не разрушая, а создавая. То есть, и действительно, вот, реабилитационный центр для слепых, для сирот-инвалидов, это... Кстати, вот для слепых это вообще уникальный проект, который не имеет аналогов в масштабах СНГ. И таким образом, человек, у которого есть посыл что-то сделать, что-то светлое, что-то доброе, вместо того, чтобы попадать в руки, значит, кукловодов экстремистских, да, то есть он попадает в нормальное социально приемлемое русло, и вот эту свою потребность реализовать, сделать что-то хорошее, оно воплощается в социально полезных формах. То есть, и мне кажется, это тоже один из... И у нас даже есть примеры, когда, допустим, там бывшие члены экстремистской партии Хизб-ут-Тахрир, они начинают помогать, ухаживать за инвалидами, значит, вовлекаются в волонтерскую работу и совершенно по-другому себя реализуют. Причем тоже так же активно, как раньше они там махали флагами и, значит, кричали какие-то лозунги, но при этом реально ничего не меняли. Здесь они увидели, что они действительно могут что-то сделать для людей, что-то сделать полезного. И вот вовлечение людей, вот, подверженных экстремистским взглядам, вот, в социально приемлемое русло, это тоже один из таких методов. Вот об этом мы, кстати, тоже сегодня рассказывали на прошедшем форуме.
А вот такие вот инициативы, программы, они поддерживают как со стороны государства, ну, финансовой части?
Безусловно. То есть, более того, вот идея социального ислама – это такая модель взаимодействия государства, светского государства и религиозных структур. Ведь Кыргызстан – это тоже светское государство. И возникает проблема, каким образом может государство взаимодействовать с религией. Вот мы когда проводили телемарафон в праздник Курбан-Байрам, у нас марафон проводил под лозунгом «Жертвовать значит любить», то есть праздник жертвоприношения. И мы призывали телезрителей отправлять СМС на специальный номер и таким образом жертвовать в пользу детского приюта. И когда вот мы пришли к руководству телевидения, дескать, вот поддержите, помогите нам провести этот телемарафон, то есть он целый день. Это там несколько прямых эфиров, несколько программ, то есть достаточно такое масштабное мероприятие. Они говорят, ну вы поймите, мы государственный канал, мы как бы... А мы им говорим, мы же не проповедовать приходим вам на телеканал, мы приходим решать социальную задачу. Мы приходим помогать сиротам-инвалидам. Государство, какая разница? Будет это сделано руками мусульман, руками атеистов, руками христиан. Главное, чтобы социальная проблема, которая существует, была решена. И вот эта идея социального ислама, которая у нас реализуется в Татарстане, это такая площадка, место встречи светского государства и религиозных структур. Государство, поддерживая подобные проекты, оно поддерживает не религиозную, не догматическую составляющую, а ее социальную как бы функцию, которую выполняют религиозные организации. Поэтому поддержка государства государство у нас оказывается, и поддержка меценатов, и спонсоров, то есть обучение в этих, реабилитацию в этом центре слепые, да и сироты, они проходят бесплатно, то есть их там кормят, поят. Естественно, все это требует достаточно серьезных финансовых ресурсов, и без поддержки спонсоров и государства это бы не могло существовать.
Спасибо. Господин Сайдашев, я задам вопрос немного по другой теме. В России, как известно, запрещена деятельность Таблиги Джамат. В Кыргызстане как бы эта организация ведет вполне свободную деятельность. Однако в последнее время стали высказываться мнения, что под прикрытием этой организации у нас распространяются некие радикальные взгляды, призывы. Как вы считаете, действительно ли вот эта организация может нести какую-то угрозу обществу?
Здесь, наверное, довольно тонкий вопрос такой. Угрозу вести, чтобы говорить, что несет угрозу или нет, нужно с этим, наверное, столкнуться сначала. Так как в своем регионе я этого не вижу, и направление там такого, что призывание к тем террористическим организациям или что-то подобное, мы с ними сталкиваемся, поэтому по этому вопросу не могу ничего сказать вам.
Тогда другой вопрос. На данный момент вы, наверное, все-таки сотрудничаете, разговариваете вот и с муфтиями центральноазиатских государств, в том числе Кыргызстана, обсуждаете, наверное, как-то с экспертным сообществом. Вот можно ли сказать, что сейчас ИГИЛ может угрожать Центральной Азии? Буквально недавно о своей верности ИГИЛу заявил и Исламское движение Узбекистана, и другие радикальные организации, которые ведут свою деятельность в регионе. Вот действительно ли угроза ИГИЛ настолько реальна в нашем регионе?
Да, угроза не только, наверное, этих террористических организаций, наверное, если вовремя, как говорится, корня не отрубать это все и не заниматься этими вопросами, то в действительности, да, что впоследствии, в принципе, мы видим, что происходит в Сирии, видим, что происходит в Ираке, происходит. Отчего? Потому что вовремя, что это не прекратилось, вовремя за это не взялись. И поэтому, если будет идти, да, в действительности, и духовная часть, и светская часть в этом направлении, чтобы людям в действительности объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, как говорилось, да, тогда, конечно, этого не будет. Если же на это никто не будет обращать внимания, и впоследствии, конечно, с этим мы можем тоже столкнуться.
Я добавлю, может быть, здесь вот так называемый ИГИЛ. Это ведь на самом деле международный проект. То есть и там воюют не местное население, а воюют европейцы, американцы, из России в том числе едут, из стран Азии. И проблема может начаться тогда, когда все это закончится. Дай бог, чтобы все это закончилось. И люди, которые вкусили запах крови, которые перерезали другим горло, которые, значит, расстреливали и ощутили вот этот... вот этот животный, значит, инстинкт убивать другого, они ведь вернутся, получив такой опыт, к себе на родину. И вот здесь уже могут начаться проблемы. То есть не всегда человек, он тем более поехал туда же ведь осознанно, это же не тот случай, как, например, в годы Великой Отечественной войны, когда люди сражались, отстаивая свою родину, то есть вынужденно, а он же сделал этот осознанный выбор, в нем, значит, есть какой-то внутренний посыл, какая-то внутренняя потребность получить подобный ужасный кровавый опыт. И получив этот опыт, получив, ощутив запах крови, он вернется в мирную жизнь. Сможет ли он обратно, значит, взять саху и пахать землю, это большой вопрос. То есть или вот этот животный инстинкт, он в нем будет дальше требовать того, что он получал в этой террористической группировке.
Кстати, вот по поводу возвращения экстремистов. Буквально несколько месяцев назад мы тоже в этой студии обсуждали с местными экспертами этот вопрос. И эксперты сошлись в таком мнении, да? Внешнюю угрозу можно как-то отразить, да? Например, касательно Кыргызстана, да? Там с помощью партнеров по организации договора коллективной безопасности как-то защитить границы, да? Вот. Они сошлись в том мнении, что внешняя угроза, она не так страшна, как внутренняя. То есть рост невежества, рост неграмотности среди населения, он намного больше угрожает, ну, конкретно Кыргызстану, чем внешняя угроза. Вот. Действительно ли вот это так?
Возможно. Я думаю, что работа вот по профилактике экстремизма, терроризма, это, в принципе, такая стратегическая, долгосрочная работа. Хотя лично я бы не стал бы это связывать только с уровнем грамотностью. В конце концов, Гитлер и Усама бен Ладен это были далеко не самые безграмотные люди. То есть это, в принципе, люди, которые мыслили, ну, как и имели хорошее образование. То есть вот я недавно был в Казахстане, и вот я разговаривал с одним исследователем. Вот она встречалась, значит, с осужденными вот по статье «Радикализм, экстремизм», И мы вот с ними разговаривали о том, что, наверное, вот в основе их поведения лежит психологический фактор. То есть вот в семье...
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
То есть многие маньяки ведь становятся же, потому что подавлялись там либо матерью, либо отцом и так далее. То есть и потом это может облекаться в любую форму. И то, что ему инопланетяне там что-то нашептали, или в какую-то религиозную форму. И вот он начинает там ходить, и, значит, с огнестрелом там расстреливать людей. Вот. И она говорит, да, действительно, вот я, говорит, заметила, что, говорит, вот она проводила глубинное интервью вот с осужденным, да, ну, с радикалами, по сути, с экстремистами, и говорит, у всех у них есть общие, вот они все разные, то есть из разных социальных слоев, из бедных, из богатых, образованных, необразованных, но единственное, что их всех объединяет, это отсутствие образа, значимого образа отца. Либо отец алкоголик, либо отца нету в семье, то есть он ушел из семьи, либо, наоборот, он трудоголик, дома появляется там только в лучшем случае выходные, да, то есть ребенок растет без отца. И не имея этого образа отца, он начинает, то есть не получив его вот в детстве, как бы вот эту внутреннюю такую психологическую опору, он начинает искать его в лице вот какого-то предводителя. И если он попадает в руки вот таких нечистоплотных людей, то есть они используют, то есть они начинают быть его поводырями и начинают использовать вот его внутреннюю потребность вот в неком отце, то есть они замещают как бы этого отца и начинают его наставлять на тот путь, который в данном случае там становится экстремистом. Он не обязательно может попасть в экстремистскую организацию, да, то есть он может, но он как бы всегда будет искать какого-то внешнего, вместо критического мышления, вместо там осознания собственных интересов, там, своей жизненной позиции, то есть он ищет себе поводыря. И этим как раз успешно и пользуются радикалы. То есть они как раз выхватывают в обществе тех людей, которые не, вот не в детстве как бы, ну, перенесли в каком-то смысле травму такую, да, то есть вот они замещают ему отца, и, но ведут его в деструктивное русло. И поэтому, мне кажется, вот задача в плане профилактики экстремизма, это действительно, как Шат Хазрат сказал, надо заниматься вопросами просвещения, повышения уровня образованности, общей культуры человека, это действительно помогает. Но мне кажется, еще и государство ставит свою задачу и в плане воспитания, сохранения семейной ценности, укрепления института семьи, что сейчас очень разрушается. И это... тоже часть, то есть проблема экстремизма это многоплановая проблема. И вот так сводить все там к бедности или к образованию, это будет неправильно. То есть в нем есть и психологический аспект. И в плане борьбы с этим надо учитывать все.
Господин Саидович, вот у нас часто говорят о борьбе с экстремизмом, о профилактике, о превентивных мерах, да, и часть экспертного даже сообщества или бывших каких-то сотрудников правоохранительных органов придерживаются таких силовых мер, что человек возвращается там из той же Сирии, его надо сажать, закрывать, изолировать от общества, а некоторые, вот, в частности, богословы, священнослужители придерживаются такого мнения, что его лучше ставить на истинный путь каким-то другими просвещением, да, каким-то, или вот как вот господин Батыров сказал, через какие-то социальные программы, да. Вот как вы считаете, какие меры будут оправданы?
В действительности сталкиваюсь с этим вопросом. Человек, когда просто ограничивает свободы и пытается ему добавить о том, что именно силовые структуры, что он неправильно делает, что это неправильно, от этого, конечно, результата, я думаю, никакого не будет. В действительности, даже имея тоже опыт, именно в местах лишения свободы, когда приходят именно богословы, но опять же, не каждый воспринимает богословов, потому что на сегодняшний день тот человек, который, да, может в мировом сообществе является авторитетом, но эти люди его не принимают, говорят, что да, он не тот человек, которого можно слушать. Ну, конечно, да, просто закрыв, от этого толку не будет, человек выйдет, опять же, вернется к тому же. Поэтому, конечно, нужно именно и в местах лишения свободы, наверное, привлекать какой-то работе той, которая бы действительно была направлена на то, что на пользу для людей, которая бы в них разбудило бы то чувство, которое дало бы им понять, что в действительности они делали неправильно, что в действительности убивать людей – это нехорошо, что вредить, там, разрушать что-то – это тоже неправильно. Поэтому именно, да, с такими вопросами, конечно, если бы почаще богословы заходили бы, да, к этим людям и общались бы, и приводя примеры, и втягивая их в какую-то действительность работу, то тогда бы, думаю, этот вопрос бы решался бы побыстрее, конечно, чтобы было пользы больше.
Если позволите, добавлю. Ну, нам-то, слава богу, приходится работать вот на светлой стороне улицы, да, то есть мы только наставляем, назидаем, вовлекаем их в какие-то хорошие процессы. Но если как бы смотреть картину в целом, то, как отмечают социологи, вот в обществе есть 10% социально активных людей, которые работают на созидание. 10% социально негативных людей, которые тоже активны, но при этом работают на разрушение. Та же вот организованная преступность, да, там воры в законе и так далее. То есть они всегда будут работать на разрушение. И вот оставшаяся масса, то есть она пойдет туда, какой из этих двух полюсов потянет и окажется в итоге лидером. Вот, поэтому мне кажется, вот в плане решая вот проблемы, что делать с экстремистами, надо тоже смотреть на конкретного человека. То есть есть люди, которые просто как бы симпатизируют, попали под это влияние. Я полностью согласен, их можно спасти, их можно вовлечь в нормальную работу. Но при этом, это, кстати, но при этом как бы есть люди, которые, как бы ты их не убеждал, как бы ты им не рассказывал, то есть они всегда, то есть у них внутри такой механизм заложен, они всегда, то есть просто они религию используют как бы, как внешнее выражение этих, но этот механизм не сидит внутри. Я вот, у меня второе образование юридическое, и это на самом деле проблема в целом вот в рамках теории права рассматривается, как воспитательный мир, то есть рецидивисты. Для них не работает абсолютно, существует система, значит, исправления, да, потому что они как были бандитами, так и остаются, а их, их ловят, сажают, ловят, сажают, ловят, сажают, то есть и их государство содержит, мы платим налоги, они живут и кушают за счет наших налогов, то есть и это реальная проблема, то есть что с этим делать, это проблема не только в данном случае в контексте там, религиозного радикализма, это проблема вообще в целом, что делать с людьми, которые устроены так, что они никогда не исправятся, то есть можно как-то минимизировать, можно как-то их, значит, ограничивать, но нужно понимать, что вот этот посыл, что вот этот демон, который в них живет, он может вырваться на свободу в любой момент. Вот поэтому здесь, наверное, нельзя черной и белой краской мазать всех. То есть есть люди, которые действительно их можно вовлечь, а есть люди, которые, как бы мы им не устилали дорогу розами, они все равно, значит, будут жить, слушая наущения своего внутреннего демона.
Вот мы заговорили о местах лишения свободы. В Кыргызстане последние несколько лет становится актуальной такая проблема радикализации тюремного контингента. Если раньше это были какие-то криминальные авторитеты, да, сейчас появляются, скажем, авторитеты под прикрытием религии, да? В России вот такая вот проблема существует, вот в Татарстане в частности.
Да, такая проблема есть. То есть здесь вопрос более активной работы с контингентом. То есть у нас целая... Отдел работает Дагвата по работе с заключенными в местах лишения свободы. То есть мы с управлением исполнения наказания заключили договор. Мы, значит, контролируем всю литературу, которую только сами туда привносим. То есть проверим надежно, чтобы там не было каких-то внутренних посылов таких разрушительных. То есть наши имамы ездят, проводят там пятничные службы, воспитывают и так далее. Вот эта проблема действительно существует, потому что как бы тюремная среда, то есть это такая питательная среда вот для того, чтобы... То есть там люди уже, в принципе, они в социальное гетто попали, как бы, да? То есть они уже, в принципе, обижены на жизнь в каком-то смысле, и как бы кристаллизовать их эту обиду в какие-то радикальные умонастроения, там проще простого. Вот, поэтому это, действительно, эта проблема существует. Но мы над ней работаем, то есть мы просто более активно взаимодействуем с местами, значит, с людьми, значит, лишенными свободы. И у нас еще действует центр по реабилитации людей. Он не в самом духовном управлении, но человек, который непосредственно с нами взаимодействует. По адаптации, социальной адаптации людей после выхода. То есть они, когда выходят, они же сталкиваются с проблемой трудоустройства. То есть и многие опять встают на преступный путь. То есть вот та здоровая часть, ну, который, в которых есть зерно добра, да, то есть они же, в принципе, многие хотят уже исправиться, но они просто, не сумев вклиниться, значит, в социальную действительность, вынуждены опять идти на преступление для того, чтобы просто себя прокормить. И вот поэтому вот у нас в Татарстане создан центр, который, значит, по выходу их из мест лишения свободы, то есть им дают временное жилье, им помогают с трудоустройством, с тем, чтобы как бы они могли влиться в нормальную мирную жизнь. То есть, так.
Тоже добавлю чуть просто, да. Опять же, Рустам Халид говорил, да, проблема в основном те люди, которые втягиваются, да, в те или иные преступность, да, что пусть это будет светская, пусть это будет на религиозной почве. Действительно, все люди, которые попавшие, все-таки, наверное, то, что ущемление прав идет и там у них, что их давят постоянно. Все-таки именно в местах лишения свободы должна быть такая атмосфера, чтобы человек все-таки была то, как выходит, не зол был, а наоборот, чтобы у него была мягкость какая-то проявлялась, и чтобы именно не только религиозные деятели сами, да, что усиновцы должны на этом направлении работать. Так как, да, человек сел, как говорилось, то, что по причине, да, какой-то своей психологической какой-то там потребности, которая та или иная была. И вот именно как находить эту потребность человека, из-за какой причины он пошел на ту или иную преступность. И уже над этим направлением именно психологом работать, чтобы это вот это у него с него убрать, вот этот, то, что у него есть.
Вот, в Кыргызстане еще часто высказывается мнение о том, что очень много мечетей у нас. Некоторые из них бесконтрольно. Государство даже о некоторых не знает, да, о существовании некоторых. Вот такое вот распространение резко мечетей, неподконтрольных тому же духовному управлению мусульман Кыргызстана, да, или Госкомиссии по делам религии, вот оно тоже может как-то угрожать вот, стабильность вот этой религиозной сферы?
Ну, конечно, порядок наводить надо. Все-таки религиозное пространство – это априори, это идеологическое пространство, и духовное управление любой страны – это, в принципе, идеологическая организация. Поэтому вот мы у себя, например, проводим такую каноническую политику, то есть мы в плане приверженности, значит, имама традиционным взглядам, то есть мы это контролируем. Почему? То есть некоторые тоже говорят, дескать, ну как же так, это подавляется свобода там мнение, слово. Но мы же говорим, ну ты же не свободный человек, ты же вошел как бы в структуру духовного управления, вот как дипломат, например, да, государство. Он даже если какое-то личное мнение там имеет, он всегда высказывает только ту идеологию, которую от имени кого он выступает, правильно? Сложно представить, чтобы в рядах, допустим, условно-коммунистической партии состоял там какой-нибудь либерал, да, чтобы, допустим, в православной церкви служил там католический священник. Это же невозможно представить. Почему в мечетях должно быть по-другому? То есть у нас тоже такая же, в принципе, религиозная идеологическая организация. Поэтому в этом плане любое духовное управление не просто имеет право, а должно требовать как бы, ну, идеологического соответствия служителя, которому он уполномачивает, значит, на ведение его службы, тем той канонической политики, которую проводит. Вот. И если ну, мечети бесконтрольная, если такое имеет место быть, это, конечно, неправильно. То есть это по своей сути, это по исламу неправильно, потому что всегда как бы имам, он выступает от имени своего лидера, да, в данном случае от имени муфтия.
Фэн Сайдаш, вот каким бы вы могли поделиться опытом с Кыргызстаном вот, в части контролирования вот, мечетей, то есть распространяемых там взглядов?
Как контролирование? Все-таки, если есть духовное управление, все-таки духовное управление должно ставить своих людей, которые именно подчиняются тому муфтию, который есть, да, так как что это и Всевышний Аллах, да, призывает тому, что должны подчиняться тому человеку, который, да, сегодня стал, например, да, лидером мусульман, то же самое, пусть Киргизии будет, там пусть будет Россия, да, что Татарстана, и поэтому, в принципе, здесь работа муфтии уже, что не так, как там кто захотел, тот и встал, и идет свою идеологию, идет свои вопросы, там свои проповеди ведет. Это должно быть контролируется уже духовным управлением самым.
Угу. К сожалению, время нашей программы истекло. Уважаемым радиослушателям, я напомню, что сегодня мы обсуждали рост экстремизма и пути выхода из ситуации. Сегодняшними нашими гостями были первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батыров и муфтий Забайкальского края Ришат Сайдашев. А программу из Бишкекской студии «Азаттыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».